Хлыновск расположен на скате плоскогорья, спускающегося к Волге. Он окружен амфитеатром меловых и песчаных гор, густо заросших мачтовой сосной со сверкающими среди леса просветами меловых оголений.
Так пишет о своем родном городе знаменитый художник Кузьма Петров-Воткин в автобиографическом произведении «Хлыновск». По дороге в Хвалынск создается ощущение, что ты явно не в Саратовской области. А уж когда перед тобой раскинется Волга, берегов которой практически не видно, тут и вовсе поверишь в иллюзию, будто ты находишься где-то у Черноморского побережья.
Отсюда с Поповой горы открывается шикарный вид на Хвалынск. С одной стороны ожерелье гор, описанное Петром Воткиным, а с другой Волга, которую когда-то украшал Сосновый остров, затопленный в 1967 году.
Село Сосновый остров построили в 1685 году на участке, расположенном на берегу Волги в северном районе нынешнего Хвалынска. Здесь поселились крестьяне, принадлежавшие Чудову монастырю. Они поставляли пойманных осетров в монастырь и на царскую кухню. В 1780 году Екатерина II издала указ об учреждении города Хвалынска с присвоением ему статуса уездного. Так село Сосновый остров стало городом. У нового города впервые появился свой герб – изображение осетров на голубом фоне, символизирующем Волгу. В Хвалынске всегда процветал рыболовецкий промысел. Велась активная торговля хлебом, овощными и садовыми культурами, образовалась и перевалочная база для этих товаров. Город стал известен добычей мела отличного качества, развитой местной промышленностью и народными промыслами. Постепенно богатые купцы застраивали центр Хвалынска двухэтажными кирпичными домами. Каждое здание было своеобразно украшено. Как окраинам каменная застройка сменялась деревянной. Но и здесь находится множество неординарных домов с мансардами и крылечками, которые украшены сложной резьбой. В городе были сделаны мостовые, строились водяные мельницы, активно велись сплав леса, торговля рыбой во всех видах, отправка по Волге зерна, меда, сала, яблок и дров. В 1826 году в черту города были включены находившиеся рядом селения, и с тех пор границы Хвалынска остаются неизменными. Однако, когда строящаяся железная дорога миновала Хвалынск, многие купцы разорились. В произведении «Хлыновск» Петров-Воткин вспоминает их сетование.
Эх, не жизнь, а каторга. Кабы дорогу чугунную провели, вот-то пошло бы золото.
А это один из старейших музеев Поволжья. В основе музейного собрания частные коллекции Михаила Радищева, правнука писателя Александра Радищева.
Мы находимся с вами в одном из самых старых и роскошнейших особняков Хвалынска. Этот дом построили отцы-основатели города, купцы Михайловы. Потом этот особняк унаследовали хвалынские Радищевы. Михайловы построили несколько церквей в городе, а также были настоящими хозяевами, которые закладывали здесь бульвары, планировали улицы, открывали богоугодные учреждения. К сожалению, вот этот род, он просто канул в лету, потому что у нас нет ни фотографий, ни каких-то внятных описаний этой семьи. Но в частности, наверное, самая большая заслуга этой семьи перед Россией – это то, что они дали путевку в жизни Кузьме Сергеевичу Петрову-Воткину. Его мама, Анна Пантелеевна, прислуживала в доме Михайловых, и Кузьма Сергеевич рос в одном из домов Михайловых, не в этом, а в другом. И именно Михайловы познакомили его с меценаткой Юлией Ивановной, Казариной, которая на протяжении всего периода становления художника Петрова-Воткина поддерживала его материально.
Редкий провинциальный музей может похвалиться коллекциями, по содержанию достойными крупных музеев.
Мусирскую эпоху, это переход от раннего палеолита к более позднему палеолиту, вот эта наша земля была своеобразным коридором, по которому мигрировали животные, а вслед за животными, конечно же, мигрировал как бы и человек. И вот это вышесказанному свидетельствует очень интересная находка, представленная здесь. Нашел зять, кстати, зять Радищевых, Василий Федорович Орехов на Хорошевском острове, который находился до 1967 года на Волге, в 1927 году. Это черепная крышка политического человека с неандерталоидными признаками. Были, конечно, оповещены столичные археологи, и когда она была исследована, то они определили, что это восьмая находка в мире.
Археолог Саратовского государственного университета Алексей Борисович Малышев провел раскопки, и выяснилось, что 90% поднятого материала свидетельствовало о присутствии древнерусского компонента. То есть мы можем говорить о том, что в период Золотой Орды здесь жили славяне и христиане. Например, здесь вот Инкулпион 13 века и часть находок, вот, свидетельствующие о существовании русского поселения.
Наиболее уникальными в музее являются предметы из склада эпохи бронзы, а также предметы в церковной утвари, личные вещи настоятелей черемшанских монастырей и, конечно же, коллекции рукописных и старопечатных книг и икон.
Уникальная икона «Чудо Архангела Михаила в Хонях». Это как раз престольная икона чудового монастыря, которому принадлежали земли вот на Хвалынской земле. И очень здорово, что этот образ 18 века, он был, возможно, в монастыре, возможно, в чьей-то семье, есть у нас, и он ассоциирован с нашим местом и является своеобразным подтверждением особого почитания Архангела Михаила здесь, в наших краях.
Крестовоздвиженский храм Хвалынска – это украшение города. Здание построено в русском стиле. Несмотря на то, что конструкция храма простая, различные детали придают ему своеобразие. Сегодня внутри церковной ограды Крестовоздвиженского храма настоящий оазис. Благоухают розы, играют дети, а среди цветов и елей возвышаются на постаментах храмы Хвалынска, разрушенные в годы лихолетия. Сад храмов – так называется этот проект, призванный оставить в памяти людей то, что, казалось, было уничтожено навсегда.
Батюшка, расскажите, в каком году вас сюда назначили и в каком тут было все состояние?
Указ от архиерея о моем назначении настоятелем Крестовоздвиженского храма я получил 9 июля 2009 года. Кто был в этом городе и в нашем храме, они хорошо помнят, что это был такой заросший городской парк, где на самом деле было очень много мусора, людей без определенного места жительства. А здесь была между храмом и этим парком дорога на консервный завод. Дорога, она вот шла как раз вот по этому месту. Стояли фуры постоянно с кабачками, постоянно трактора, машины. То есть вот постоянно. То есть вот такое очень суетное было место. Очень,
а забор где был?
Забор находился. Вот по границе этого здания находился забор, практически к ступеням. Вот несколько лет назад вот так вот получилось, что мы смогли не без боя, не без шума, не без крика, но все-таки договориться и закрыть эту дорогу для транспорта общественного и оградить вот так, сделать такой некий маленький уютный мирок.
Перед революцией в городе Хвалынске было 8 церквей, и все они стерты с лица земли. Сохранилось лишь здание Покровской церкви. Именно в ней в годы Великой Отечественной войны стали собираться на молитву православные верующие Хвалынска. А в 1946 году здание было официально передано общине. В 1947 году епископ Саратовский и Вольский Борис Вик совершил чин великого освящения восстанавливаемого храма в честь воздвижения честного и животворящего креста Господня в память о Хвалынской крестовоздвиженской церкви.
Когда я пришел в июле, с августа, решился все-таки вскрывать старые деревянные полы, чтобы делать каменный пол, иконостас менять. Вот мы с 2009 года. Было тоже очень страшно, потому что мы вскрыли полы, представляете, там было где-то полтора метра доходило, в алтаре до двух метров доходило. Мы просто вот эти двери закрывали, они были первоначально стеклянные. Люди подходили, смотрели, там просто котлован.
За время строительства пришлось претерпевать различные тяготы. Но, как оказалось, это только сближает и укрепляет приход.
Шли строительные работы в храме. Вот тот самый этот котлован страшный наш, да, был когда. То службу нам приходилось вести вот в этом притворе. Прям литургию служили, народ стоял здесь. Ну, вот как бы престол вот находился вот здесь, да, прямо в иконной лавке, мы молились. Когда заливали полы в притворе, то мы даже служили литургию, престол стоял прямо на паперти, люди на улице. Но это было всего одну, по-моему, максимум две литургии.
То есть вы не прекращали?
Нет, не прекращали. Это самый главный принцип. В 2009 году мы начали строительные работы силами прихожан. И в 2010 году к нашей маленькой народной помощи присоединился наш земляк, которому очень благодарны, который был крещен в этом храме, Вячеслав Викторович Володин. И вот он с 2010 года, по сути, свои личные средства использовал на то, чтобы восстановить, воссоздать этот храм в такой дивной красоте.
Когда переступаешь порог храма, то перед глазами словно разворачиваются величественные свитки, рассказывающие о библейских событиях.
Дело в том, что эти росписи дореволюционные, и они отреставрированы, и практически сохранность их, 90-процентная. Плохо сохранились росписи. Вот над нами сюжет схождения Духа Святого в виде огненных языков, так как это крыша, поэтому больше всего пострадало. И тут подлинные являются изображения вот крайних апостолов. Потом, когда реставраторы начали работать, удивительно, вот на этом месте, где сейчас мы видим роспись праздника усекновения главы Иоанна Крестителя, здесь было изображение праздника преображения Господня. И когда реставраторы начали работать, представляете, сделали вскрытие такие пробные, и на горе, просто вот гора, сюжет знаем, знакомый, да, гора, начинают вскрывать квадратик небольшой, и как раз попадают на стопу Иоанна Крестителя. На горе появляется стопа. Начинают дальше работать. И прекрасная просто роспись. Почему ее записали? Вот для меня остается это загадкой.
Глядя на росписи, ты непременно соприкасаешься с древней традицией православного искусства живописи, которая уходит своими корнями вглубь времен.
Мне очень нравится в этом храме. Я нигде лично не видел в других храмах, но владыка мне рассказывал, что он где-то в Киеве видел еще. Вот этот вот сюжет, вот для меня он необыкновенный. Вот мы видим, как с четырех сторон к куполу, да, подкупольное пространство, вот, которое крестом заканчивается, идет такой вот орнамент растительный, видите, да? Вот. Что это за орнамент? Это символ тыквы Ионы. Того самого Ионы, который вот не захотел идти в Ниневию с проповедью покаяния. Он читал, что вот пусть эти люди погибают, они заслужили, как и у нас многие говорят. А вот он заслужил, пусть вот он вот погибает. И никак мы не доходим до того, что Бог долготерпелив и ждет покаяния даже очень закоренелого грешника, как нам кажется, человека, который вообще и не должен жить. Когда люди приходят в храм, я же начинаю у храма слышать воздыхание, ой, какой красивый храм, ой, какой храм. Заходят, ой, какие росписи, да какие картины. Людям всегда говорю, знаете, вот откуда рождается эта красота? Архитектура церковная, роспись, иконопись. А если человек задержался на службу и услышал церковное пение, да, ой, умилились, слезы потекли, да, откуда эта красота рождается, задаю вопрос, вот откуда она рождается и куда эта красота человека зовет. И получается, искусство из литургии родилось и зовет опять к литургии. Поэтому я говорю всем, мои дорогие, если мы останавливаемся только на уровне восклицаний, вздохов, как прекрасно, но не идем к литургии, то у нас поверхностный восторг такой.
Наверное, у каждого человека есть своя особенная история первой встречи с тем, что займет в его жизни немало места. Есть такая история и у отца Виталия.
Этот храм я впервые увидел, вошел, это 1999 год, когда я приехал в этот район, я посетил этот храм, а затем, значит, дорога была, у храма прям сразу лавочка. Я почему ее помню? Потому что мне на ней пришлось ночевать. А лавочка стояла вот здесь вот. Вот здесь вот я на ней спал. Это, значит, было уже конец мая 2000 года. Я из благодатного, учитель истории. В районе только один храм. А мне край надо поговорить со священником, с батюшкой. Знаете, это все, вот прям все, потреба поговорить. Я, значит, добираюсь из благодатного Хвалынск, прихожу, уже храм закрыт, уже был вечером, я добрался. Деваться некуда. У меня в Хвалынске никого не знаю. Я-то побродил, и вот мне пришлось ночевать вот эту вот ночь, там мерзнуть, как-то вот на этой лавочке. И так, и вот так вот, и сидя, и полулежа, и как-то вот я вот. И вот, знаете, интересно, если вот в тот момент мне бы сказали, что, ну, парень, ну вот ты вот на лавочке здесь сидишь, а ты настоятель этого храма там через сколько-то лет будешь, да?
Масштабные ремонтно-восстановительные работы были завершены в 2014 году, а 27 сентября того же года митрополит Саратовский и Вольский Лунгин совершил чин великого освящения храма. Однако восстановлением одного храма дело не ограничилось. Уже в 2010 году в Хвалынске была открыта православная гимназия.
Это ваше детище?
Мое детище, конечно. Мое сердце, мое детище. Мне как-то приходит мысль, что вот открыть православную гимназию. Я еду к владыке благословение спрашивать. Вот говорю, владыка, такая вот мысль пришла мне, гимназию православную открыть. Владыка мне так посмотрел, говорит, благословляю двумя руками. Была бы третья, благословил бы третья. И я, конечно, вот это всегда вспоминаю в какие-то трудные моменты. Трудных моментов было достаточно. Было на первоначальном этапе и такое состояние, что вот могли мы и прекратить свое существование. То есть очень, очень сложно, тяжело. Значит, мы получаем это здание. Начинаем силами прихожан вести ремонт. По сути, ремонт был, а капитальная реконструкция здания. Межэтажные перекрытия менялись. Крыша там менялась. То есть на самом деле... И это в центре города. Представляете, летит пыль, грязь, все проезжают, смотрят. Мы с первой ученицей Валентиной Николаевной Гнутым ходим по садикам, говорим, как тут прекрасно. Я абсолютно хорошо представлял и понимал, в какой идиотской ситуации. Вот на самом деле, я рассказываю, как будет замечательно. Все же видят, что тут замечательно. Тут окна выставлены, все выставлено, пыль, грязь. Уже тут май месяц, июнь месяц. Я говорил, как будет все замечательно. Потом останавливался и говорил, дорогие родители, на самом деле я, конечно, понимаю, что я тут вам говорю. У меня один вот родительский аргумент. Моя дочь, первый класс, пойдет вот в эту гимназию. И потом, наверное, года через 3-4 как-то стало понятно, что вот мы вот все-таки вот немножечко становимся на ноги. И в один из приездов владыки мы стоим в холле, владыка, тут гости, которых я пригласил. И я, значит, владыке говорю, владыка, вот мы, значит, вот выжили, слава Богу, вот как вот. А вот никто вот не верил, но вы... Владыка такой, товарищ, говорит, а ты думаешь, я верил?
И в первый год учиться в гимназию пришло 7 детей. Была установлена 5-дневная учебная неделя для того, чтобы дети смогли в субботу высыпаться, а в воскресенье утром присутствовать на божественной литургии. Духовно-нравственное воспитание детей – вот то, что было поставлено во главу угла православной гимназии.
Наверное, просто создать условия, чтобы сформировался стержень такой внутренний, христианский стержень у человека. Затем, когда он закончит гимназию, поедет поступать. Человек останется один на один с собой, один на один с теми соблазнами, которые его могут окружать. И вот у человека, у которого есть вот этот стержень, его обязательно тоже, наверное, вот в ту или иную сторону качнет. Но вот эта амплитуда, она будет минимальная, если есть стержень. Отличие нашего учебного заведения от остальных школ района, оно заключается в том, что у нас двойное управление. У нас есть земное управление, земной директор, который там может меняться со временем, может оставаться. И есть небесный директор, который во веки веков, это наш мученик Александр Медом.
Учебный процесс в гимназии организован на высоком уровне.
Осуществляем государственные стандарты, имеем лицензию, имеем аккредитацию, поэтому все предметы образовательных стандартов второго поколения мы все это выполняем. И к государственному стандарту добавляются предметы православного компонента.
У них гораздо больше нагрузка, нежели в обычной школе.
Учебный план строится так. Есть предметы обязательные и есть предметы школьного компонента. Предметы, которые формируют
участники образовательного процесса. В школе эти предметы, например, там вводится экология. Вот у нас нет экологии, у нас есть основы православной веры. Обязательная часть учебного плана, она у нас одинаковая со школой. И есть предметы, сформируемые участниками образовательного процесса. Вот здесь у нас разница, а нагрузка у нас одна и одинаковая.
Сейчас у Хвалынской православной гимназии, безусловно, появился авторитет. Ее стены перестали вмещать всех желающих учиться здесь. Возникла необходимость расширяться.
Администрация нам передала еще один корпус учебный для среднего звена. И мы его уже обустроили. И с этого учебного года 8, 7, 6, 5 класс будут учиться там.
Здание, в котором мы сейчас находимся, это изначально строилось как учебное заведение, так называемая школа-дворец. В 1908 году правительство России выпустило закон о предоставлении беспроцентных суд земствам. И земства стали брать деньги на строительство школ. В Хвалынске было построено по типовым проектам три школы подобных. Одна из них здесь сейчас гимназия, в одной из них сейчас гостиница «Верста», и еще в одной интернат находится. И еще одна одноэтажная была школа построена. То есть всего было в городе построено 4 школы. Когда-то здесь было окно, оконная ниша, и наш фонд решил для гимназии сделать добро какое-то. И мы, посоветовавшись с отцом Виталием, решили воссоздать образ Архангела Михаила, который создан по эскизу Кузьмы Сергеевича Петрова-Лодкина. Эскизы эти были созданы в 1916 году для церкви Николая Чудотворца в Баре, построены по проекту Щусева. Но из-за революции эти проекты были не осуществлены, и спустя 100 лет, собственно, они на его родине малой были реализованы. Здание построено в стиле модерн, очень популярно в начале 20 века. И очень здорово, что здесь сохранили вот и часть расстекловки, которая здесь была исторически. И очень важно также обратить внимание, сколько света в классе.
Когда отец Виталий получил это здание, он понимал, что впереди опять грандиозная стройка. То, что предстояло сделать, снова представлялось невозможным. Но, как говорится, глаза боятся, а руки делают. И вот уже заканчиваются последние ремонтные работы. Все спешат и волнуются. Перед 1 сентября должны приехать высокие гости.
Учреждение, которое по профилю у нас было предназначение, может быть, в другом направлении, но мы посчитали, что это должно приоритетом быть, так как это для детей, учитывая, что у вас есть начальная школа сегодня, это будет школа уже для старших групп ребят. Это очень важно, потому что ту работу, которую вы проводите в плане воспитания, прежде всего, молодого поколения, она заслуживает уважения. Поэтому я всех поздравляю с сегодняшним событием.
Когда отец Виталий показал мне это здание, сказал, что вот нам его отдали, здесь будет у нас гимназия, заниматься старшие классы, я чуть было его не отругал за всякие такие несбыточные фантазии, но так воздержался, просто решил, все равно у него ничего не получится. Сам поймет и сам откажется. Но вот каюсь сегодня перед вами, я был неправ, я каюсь с радостью, с удовольствием в этом, потому что, зайдя в здание, посмотрел, как замечательно оно отделано, я его просто не узнаю. Он меня водил по нему, когда оно представляло еще собой такое руинированное сооружение. Я просто не узнаю сейчас, так хорошо оно сделано. Я благодарю, отец Виталий, вас, ваших помощников, всех тех, кто потрудился для того, чтобы гимназия Хвалынская православная, носящая имя замечательного уроженца, замечательного жителя этих мест, графа Медома, не просто существовала, а развивалась и становилась бы одной из лучших наших школ нашей области.
Сделано еще одно очень большое дело. Казалось бы, можно и отдохнуть, а нет. Недавно отцу Виталию передали еще одно здание с условием, что там будет располагаться детский сад.
Уже было заседание депутатов, единогласно проголосовали. Вот сейчас готовятся документы о передаче. И мы будем потихонечку заходить. Сначала приводить, я думаю, территорию в порядок, потому что она, конечно, за эти годы, когда пустовали здания, заросла. здания эти успели уже поразграбить, батареи посрезать, окна поразбивать. Но, в общем-то, все здания нам в таком виде и доставались. Нам не привыкать.
Есть основания надеяться, что в скором времени здесь зазвенят детские голоса. Зацветут цветы в парке, и самый старый город в Саратовской области снова получит в подарок восстановленные почти в былом великолепии старинные здания. За всеми этими хлопотами нужно уделить время семье, детям и родителям, которых отец Виталий перевез сюда некоторое время назад. Это удается нечасто.
Здесь очень красиво, природа красивая. Я здесь не поспоришь. Волга здесь рядом. Здесь вообще замечательно. Отдыхать здесь замечательно. Наверное, творить здесь замечательно. Вот. Конечно, здесь проблемы для тех людей, кто, например, детей, вот, например, выучил. 11 класс закончили, и куда их? Они уезжают учиться, и дальше сюда не возвращаются. Здесь с работой проблемы есть, нету промышленных предприятий здесь. Но, с другой стороны, здесь курортная зона. Наверное, все-таки это хорошо на каком-то определенном этапе. Вот детство здесь хорошо провести.
И старость, я так думаю.
Вот это будет правильно сказано.
То есть приезжать вот, в гости. В промежутках между детством и старостью приезжать в гости.
Да, в промежутках приезжать в гости. Ну, я бы вот так это характеризовал.
Гора красивая, просто вот и зимой, и весной, и летом, в любое время года. Я выхожу и любуюсь. Небо, гора, звезды, просто вот облака плывут.
В меловых залежах гор, кораллы, звезды и трубчатые морские образования. Под склонами гор бьют чередующие друг за другом ключи. «О, если бы это было у нас, что бы мы с этим раем сделали?» — говорили мне друзья-иностранцы, посетившие со мной этот городок и его окрестности.
Тихий Хвалынск, дышащий стариной и свежим ветром с Волги, пропитанный ароматом легендарных хвалынских яблок, украшенный пряничными резными домиками и каменными старинными особняками. Он живет, этот город-музей. Он понемногу обновляется и словно зовет людей обратиться к своим корням, к своей истории. Если слушать, то обязательно можно услышать его тихий зов, почувствовать живую душу этого музея под открытым небом.